от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Иванович, добрый день.
Здрасте, здрасте. Ну что, здравствуйте все, кто нас слушает. Здравствуйте все, кто слушает нас за пределами нашей страны, в том числе в Польше и Турции. У нас и таких людей много. Суть по всему, что нам рассказывает назрелый 4-й раздел Польши и очередная, уж не знаю, какая по счету, русско-турецкая война. Но ну, это на начальство пусть решает. Это вопрос, конечно, не на мою зарплату. Но они назрели достаточно видно невооруженным глазом. При этом коронавирус продолжается. Телеграм-канал «Армагеддон» тоже продолжает свое вещание. Стримы идут. Вот вчера был неоптимистичный, но уж какой был. А с нами в эту среду, в первый час, как последние месяцы и заведено, Александр Моисеевич Городницкий. Александр Моисеевич, здесь ли вы?
Здесь, здесь, конечно. Спасибо.
Ну, вот и вам слово. Вы гораздо более оптимистичный человек, чем я.
Ну, как-то да. Можно так сказать. Вот. Хотя более оптимистичным человек, чем вы, уже быть, по-моему, просто невозможно. Спасибо. Ну что же, начнем опять литературную передачу, связанную с ближайшими к сегодняшнему дню событиями. 5 октября, понедельник, весь мир отмечал Всемирный день астрономии. Я, так как астрономии не очень, так сказать, имел никогда никакого отношения, но вот совершенно неожиданным образом вдруг выяснилось, что в конце прошлого века мне была оказана высокая честь, и наши отечественные астрономы, один из открытых недавно малых астероидов нашей Солнечной системы, малую планету Солнечной системы, назвали в честь моего имени. То есть, оказывается, существует малая планета Александр Городницкий на орбите, значит, нашей Земли. И для меня это, конечно, большая честь. И у меня даже был, я там, когда это, об этом узнал, то я на нервной почве даже написал такой стишок. «Малая планета, названная мной, в диаметре 15 километров. Она между Ураном и Луной летит в потоке солнечного ветра. Мои заслуги в том особой нет, но, полагаю, радоваться стоит, что между малых солнечных планет и этот затесался астероид. Когда с Землей оборвется нить, приятно все же, что не говорите, свой образ для потомков сохранить, летя всегда по собственной орбите. Когда-нибудь во времени ином, такими же вот звездными ночами, ее найдет на карте астроном, прочтет название и пожмет плечами. А кто захочет встретиться со мной, поставит диск и поглядит в окошко, где над Москвою в темноте ночной сияет ярко млечная дорожка».
Здорово. Как, впрочем, и всегда.
Да, надо сказать, что 5 октября еще очень забавно. Есть Всероссийский день ходьбы.
Ну, в остальные дни мы тоже ходим.
Я впервые об этом, кстати, слышу, но в последние годы мои друзья, и вот в Ленинграде есть такая замечательная женщина Татьяна Нурок, которая увлекается этим спортом, значит, обучили меня скандинавской ходьбе. Я раньше думал, что за идиоты ходят с лыжными палками без лыж по улицам. А кажется, я теперь сам стал таким же идиотом. Это очень, так сказать, как-то поддерживает ослабшие старческие организмы. И вот у меня есть такое стихотворение. «Покуда нить не перережет парка, неси ты на судьбу и помолчи. Шагаю с палками по утреннему парку, как умная. Советуют врачи, объяты ностальгической тоскою о времени невозвратимом том, когда ходил на лыжах в Подмосковье и в тундре под Игаркою потом. Здесь, перегнав меня на круговой аллее, листвою облетевшую шурша, Несутся бегуны футболками аллея, велосипеды едут не спеша. Ползет на лыжных палках стариковья, как в Швеции теперь заведено. Возможно, это нужно для здоровья, но выглядит и грустно, и смешно. Здесь все вокруг шагают друг за другом, слабеет прыть, и жагомер не врет. Как будто впрямь движение по кругу заменит нам движение вперед. Вот такой невеселый стишок. А вот что очень интересно, еще ООН в этот же день объявила, вот это очень серьезный праздник, Всемирный день учителей. Это для каждого из нас очень важный день. У каждого из нас были учителя, это и воспоминания ностальгические о невозвратном детстве, и благодарность хорошим учителям, и вообще учителям. Я вот думаю, у нас вот советские времена, да вот пусть меня не критикуют современные молодые люди, и прекрасная была школа, вот очень хорошая школа была в нашем моем родном Ленинграде. Я ничего, кроме благодарности, понимаете, не могу испытывать, потому что учили серьезно. Вот. У меня родная моя школа была на Мойке 108, в моем родном Питере, в районе, который назывался Коломна. Есть у меня такие стихи. У меня еще есть целая поэма, посвященная моей родной школе. Называется она «Школа в Коломне». Вот. И вот маленькие кусочки из этого, из этой поэмы. Если становится вдруг тяжело мне, грустью по юности дальней влеком, школу свою вспоминаю в Коломне с первой любовью, с последним звонком. Жизни вторая моя половина, ее пожизненно я обожжен. Я погружался в морские глубины, новых друзей заводил я и жен. Но перед тем, как без времени падать, Бог на пороге последнего дня отнял на время московскую память, к питерской вновь возвращая меня. Помню помойки, плывущие листья, в школу на мойке ходил я с утра. Литературный журнал, рукописный, именовавшийся «Пробы пера», первых стишков своих жалкие строки, что и сегодня мне снова милы. А за окном корабельные доки, что проступали из утренней мглы. Помню учителя, голос суровый, мысли мои прогоняющие прочь. И вечерами Голландии новую арку, открытую в белую ночь. На выпускной фотографии старой, снова за парту вернуться веля, смотрят в глаза мои, взглядом усталым, наши забытые учителя. Припоминая сегодня их лица, должен зато их благодарить, что не отбили охоту учиться и не привили охоту учить. Вот еще очень важное стихотворение из оттуда. Когда метель за окнами шальная свирепствует порою иногда, учительницу нашу вспоминаю, войной опаленные года. Она твердила по 100 раз когда-то голодным ленинградским пацанам: всегда любите родину, ребята, за что любить, не объясняя нам. Был муж ее в 37-м расстрелян, а мать ее в блокаду умерла. Любите родину, ведущую нас к цели, любите родину и все ее дела. Она болела тяжело под старость, ушла ее седая голова. И все, что вот ей теперь осталось, вот эти лишь наивные слова. Я клянесу цветочки на могилу и повторяю 100 раз на дню: любите родину, покуда будут силы. За что любите вы? Не объясню.
Это точно. К огромному сожалению, объяснить невозможно.
Чисто врожденное, да.
Ну, или есть, или нет. Что теперь поделать?
Еще памяти моего учителя математики Александра Павловича Григала. Я был не в ладу с математикой в мои молодые года. Была мне не матерью, мачехой наука мудреная та. Не мог искать асимметрию, уныло смотря на чертеж. Не жаловал тригонометрию и алгебру, видимо, тоже. Причина всех этих трудностей в ту пору, наверное, стал учитель суровой наружности с фамилией звучной Григал. Я ждал с помутнением в разуме, когда же раздастся звонок. Он больше четверки ни разу мне в те годы поставить не смог. Его я боялся мучительно в своих неудачах, виня и думал, смотря на учителя, что все это не для меня. Но было сокурсником завидно. Его вспоминал я опять, когда в институте экзамены сдавал я, не глядя на пять. Я помнил его, тем не менее, когда уже много поздней успешно решал уравнение в научной работе моей. Его с благодарностью позднюю теперь вспоминаю не раз, взирая на небо беззвездное, в котором, возможно, сейчас летит воплотившийся в облако, забывший, что мне помогал учитель сурового облика с фамилией звучной Григорий. Вот такие дела.
Господи, как у меня с математикой было туго всю жизнь в школе.
И, кстати, мы, кстати, видимо, гуманитарии. Это вот, кстати, я тоже никуда от этого не деться. То, что на старости лет стал профессором геофизики, я считаю некоторым недоразумением. Ну, что ж теперь делать? Не обратно же. Вот.
Это да. Точно.
Да, в 1925 году в США вышла первая книга моего любимого писателя, да и, наверное, любимого писателя целого нашего поколения, Эрнеста Хемингуэя. Я понял, 60-е годы, у нас у всех там где-то дома висел портрет его мужественный, с трубкой, в свитере и так далее. Первая книжечка была небольшой сборник рассказов, названный «В наше время». У меня есть стихи ему посвященные. Хемингуэй. Вспоминает с годами все труднее то, что прежде помнил наизусть. В юности любил Хемингуэя, нынче перечитывать боюсь. Опаляло африканским жаром, миру им освоенное вширь. В юности снега Килиманджаро, а потом собака-поводырь. Светит солнце зимнее, не грея, тонкая кончается тетрадь. В юности любил Хемингуэя, а теперь, боюсь перечитать, есть тому весомые причины. Потускнела солнечная медь. В юности мечтал я стать мужчиной, как герой, иметь и не иметь. Надоевший вкус овсяной каши, над виском сидеющая прядь. Юные привязанности наши невозможно в старости понять. От воспоминаний мало толку, в прошлое назад дороги нет. Много лет стоит на книжной полке бородатый с трубкою портрет. Время убегает все быстрее, прошлое забеливает мел. В юности любил Хемингуэя, так мужчиной стать и не сумел. Вот такое стихотворение.
Я до сих пор перечитываю его «Острова в океане». Удивительная, тонкая, да. Последняя, недописанная сейчас книга.
А, совершенно верно. Кстати, на самом деле называется «The Island on the Stream». Не в океане, а на течении. Ну, наш при переводе...
Как перевели?
Ну, это не важно. От этого она и стала хуже, книга. Книга замечательная. Я все очень переживал в связи с его самоубийством.
Ну,
тогда
да.
Есть стихотворение к этому посвященное. Популярно давно, невеселая это и затея, что теперь называют синдромом Хемингуэя. Только дуло Винчестера сунь понадежнее в рот и вперед. Смит и Ветсон, и Браунинг в этой навязчивой теме, как потом выясняется, дело отнюдь не в системе, и веревка годится, особенно если спина. Можно также использовать в случае интереса пистолеты системы Мартынова или Дантеса, есть и менее, впрочем, известные имена. Он охоту любил, но кулак и на выпивку скорый. Мичиган переплыл и азартно выкрикивал Тора. Карандаш лишь ценя. И дешевой бумаги клочок. Был везде он удачлив, в любви, на войне и в футболе. Что его побудило, забыв о присутствии Бога, укрепить аккуратно точеный приклад у порога и босою ногою нащупать холодный крючок? Где начало берет это чувство, сосущее боли, неподвластное наркозу? Неопознанный ген, неожиданно всплывший в крови? И уже совершенно неважно, стихи или прота, океан за окном, или чахлая эта береза, важно лишь не остаться собою самим, визави. Вот такая печаль.
Ой, сколько их было, покончивших с собой поэтов и писателей и в нашей истории, и в нашей литературе, господи.
Маяковский, например.
Есенин, Маяковский, много чего было, а толку-то?
Очень много, действительно.
Вот, к сожалению. Да.
Ну, а 6 октября знаменитый английский мореплаватель Джеймс Кук высадился в Новой Зеландии. Мне довелось побывать что-то 4 или 5 раз в Новой Зеландии. Пару раз, значит, на нашем экспедиционном судне Дмитрий Менделеев, и пару раз уже в последние годы уже с выступлениями. Я, честно говоря, объездил весь земной шар более красивой страны, и, между нами заговоря, на сегодняшний день более спокойной страны, далекой от всех наших проблем, даже от пандемии. Вот, и не говоря уже о политических всех разборках, странах и прочее, прочее, я не видел. Это, ну, там живешь, как будто на другой планете, действительно. Вот. А у меня есть песня, у меня была там подруга Джуди Холловей, у меня есть песня, она до сих пор жива, хотя она, по-моему, моя ровесница. Вот. И есть у меня песня, которую могу прочесть как стихотворение. «Новая Зеландия. Не повышает настроение лисицы склонов красота. У нас сейчас метель весенняя, а здесь осенние цвета. Веселый марш играет радио, вода запела под винтом. Прощай же, Новая Зеландия, прощай же, город Веллингтон. Здесь мной не пахано, не сеяно, не для меня тепла вода. В краю, где солнце светит с севера, не знать мне женщин никогда. Грущу сейчас, чего же ради, и вспоминаю не о том. Прощай же, Новая Зеландия, прощай же, город Веллингтон. В московском утреннем автобусе от красоты твоей вдали я вспомню вдруг, что есть на глобусе полоска узкой земли. Не потерять того, что найдено на берегу твоем крутом. Прощай же, Новая Зеландия, прощай же, город Веллингтон. Это интересно. Джуди Холловей, которая посвящена была эта песня, она была учительницей, она обожала русский язык, и в России не была никогда, но любила русскую литературу, да и сейчас, наверное, еще любит. И она, значит, стала писательницей, очень известной детской писательницей Джуди Холловей. Она написала пару десятков детских книг, которые пользуются очень большой популярностью среди детей и среди взрослых в Новой Зеландии, да и других стран тоже. Вот. Ну, я, правда, много лет уже ее, естественно, не видел. И, но вот песенка эта осталась от нашего общения. Вот. Ну, хорошо. Значит, у нас еще дальше есть еще кое-какие события. Но вот тут, давайте, у меня длинное стихотворение. И просто умер замечательный актер в 98 году, родившийся в 1929 году. Актер, режиссер, сценарист. Я считаю, один из гениальнейших наших актеров, особенно кино. Народный артист Советского Союза Ролан Быков. С ним была удивительная история. К нам ХАТ еще в советское время должен был поставить спектакль, посвященный Пушкину, «Медная бабушка», то Ролан пробовал на роль Пушкина. Он уже маленький, нервный. И тогда, и говорят, все, кто видели эти репетиции, все говорили, что гениальный был Пушкин и так далее. Но, значит, тогдашний министр наш Екатерина Фурцева сказала: вы что, с ума сошли? Великого русского поэта, комический актер? Ни в коем случае. И он бедняга сдал чудовищно от этого всего. Помните, он играет Скомороха вот в замечательном фильме «Андрей Рублев», да?
Да,
Тарковского. Вообще гениальный был актер. Помните его, это самое, «Чучело» и многие другие его фильмы, его постановок. Совершенно, он вообще был удивительно талантливый человек во всех своих проявлениях. Вот. И в фильме «Комиссар», когда он там играет главу семьи. Вот. Удивительно, каждый его роль просто на вес золота остается у нас с вами до сих пор. Так что всем, кто его не видел в этом фильме, посмотрите, пожалуйста. Это совсем какая-то ушедшая совершенно актерская культура. Человек удивительной одаренности. И как режиссер, и как актер тоже. Я думаю, что стихотворение я прочту уже после перерыва.
Ну, у нас сейчас еще 2 минуты есть.
Две минуты, наверное, не устроит.
Ну, вот, тогда говорим.
Да,
А высоком?
Да, ну, во всяком случае, еще фильм «Служили два товарища», помните? Прекрасный фильм, где он играет, вот, замечательный тоже, такой нервный.
Так он и в 17 мгновениях весны умудрился сыграть. Господи, сколько только не было фильмов, каких угодно, с Роланом Быковым. Да очень, и, по-моему, «Айболит 66» его.
Большая игра всегда становится яркой и неповторимой. Совершенно удивительной.
А это вот. Есть такой типаж артистов, который даже крошечный эпизод умудряется сделать запоминающимся, иногда куда больше, чем большая это роль. Вот Раневская такой была.
И со Скоморохом тоже, когда, ну что там, две минуты все это продолжается, когда его бьют, а дерево, и эти стражники схватают его, и он пляшет и так далее. Вот. Он, кстати, я на случай психотворения это покажу. Он мне рассказывал, что он хотел настоящие тексты найти, которые скоморохи пели, значит, в 16 веке на Руси, и пошел в спецхран. И он очень расстроился, когда он прочитал эти настоящие тексты. Ну, это я...
Так их же невозможно говорить, потому что, ну, цензура не пропустит ничего.
Ну да, ну это правильно. Но у него даже по артикуляции, которая осталась в фильме Андрея Рублева, у него видно, что он говорит.
Ну, очень догадаться трудно. Слова. Я потом смотри, я говорил с лингвистами, и мне показывали эти тексты. То есть это даже, конечно, не катастрофа, потому что, ну вот как они все в этом Средневековье говорили, господи, прости. Немножко про это Марк Твен в «Янке при дворе короля Артура» написал, но на самом деле он выкрутился в этом фильме из ситуации, из которой выкрутиться в принципе было невозможно. Сейчас у нас перерыв на новости, новостной блок, а потом мы вернемся.
От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Жалко цыплят. Вообще же животных, жалко птичек, честно говоря.
Беззащитных, тем более, да.
Да. Людей не всех.
Далеко не всех, это
далеко
точно.
Далеко не всех. Иногда такие заразы бывают. Но мы вернулись в эфир, и с нами Александр Кратницкий.
Да, ну что, вернемся, отвлечемся от грустных сегодняшних мыслей, хотя стихотворение называется «Истоки», связанное с рассказом Ролана Быкова, о котором я начал уже, когда он играл скомороха, которого убивают, бьют стражники, в фильме «Андрей Рублев». Мне рассказывал Быков Ролан, что играет в Рублеве скомороха, которого стражники бьют, что хотел воплотить на экране он в подлинном слове эти песни, что много веков не поют. Он в публичку пошел, получив документы на это, и в спецхране нашел, где истлевшие свитки лежат, те забытые песни, которые пели поэты на Руси православной 5 долгих столетий назад. Он прочел эти песни, которые пелись когда-то, и в режимную папку обратно упрятал, стыдясь, ибо в них ничего не сумел отыскать, кроме мата непролазного, черного, словно апрельская грязь. Что за зрители были в далеком 15 веке на Великой Руси, из конца им пройденной в конец, и сибра не зрыгая, рукой барабаня по деке, только этим и мог себя слушать, заставить певец. От татарской стрелы занимались пожарами срубы. В оскверненных соборах лежал человеческий кал, и срамные слова повторяли бескровные губы, предваряя те строки, которые автор искал. Нелюбовная песня под теплой козлиную шкурой, не ваханки хмельные, что пляшут с тимпаном в руках, а площадная ругань да взгляд из-под лобья хмурый. Вот и все, что осталось на память об этих веках. Только дыбы и кнут, и разбухшие трубы в колодцах, да кричащее в небе прожорливое вранье, только брань или стон Этот стон у нас песней зовется, как Некрасов сказал. Впрочем, это уже не мое. Вот такое грустное стихотворение.
Ну, такая жизнь.
И история такая. 7 октября 1934 года родилась замечательная русская поэтесса Навелла Матвеева. Умерла она в 2016 году. Автор удивительных стихов и песен. Удивительных. Какой-то такой прямо грин в юбке, потому что я вот неоднократно бывал у нее дома. Жила она тяжело, в коммуналке, в тяжелых коммунальных и вообще бытовых условиях. И болела очень тяжело. У нее было расстройство вестибулярного аппарата. Она не могла ходить, не могла ни на ком виде транспорта ездить. Если предстояло в Москве где-то выступать, она должна была практически пешком, даже на такси, идти туда. Вот. Она замечательный драматург, литературовед, человек многих талантов. Есть песня, ей посвященная, я ее прочту как стихи. «А над Москвою небо невесомое, в снегу деревья с головы до пят, и в Ваганьково трамваи сонные, как лошади усталые стоят. Встречаемый с вороливую соседкою, вхожу к тебе, досаду затая. Мне не гнездом покажется, а клеткою несолнечная комната твоя. Но ты поешь беспомощно и тоненько, и в мире, проживающий ином, я своего пытаюсь подоконника дельфинию увидеть за окном. Слова, как листья, яркие и ломкие, кружатся, опадая с высоты, а за окном твоим заводы громкие и тихие могильные кресты. Но суеты постылой переулочной идешь ты мимо, царственно слепа. Далекий путь твой до ближайшей булочной таинственен, как горная тропа. И музыку полного воскресенья, и голуби ворчат над головой, и поездов ночных ручьи весенние струятся вдоль платформы беговой. А за Москвою небо невесомое, в снегу деревья с головы до пят, и в Ваганьково трава и сонная, как лошади усталые стоят. Да, и вот стихотворение памяти ее. Землю медью готовясь засеивать, грозди листьев дрожат на ветру. Что не стало Навеллы Матвеевой, я сегодня узнал поутру. Посижу я в обнимку с гитарою и тугую поправлю струну. Запою ее песенку старую, после рюмка ее помяну. Как смогла она в жизни неласковой молодежи недолгий кумир написать акварельными красками свой далекий загадочный мир? Как добру ухитрялась учить она посреди городских тополей, где чем жить становилось мучительней, тем в душе ее было светлей. Хоть и видел немало я вдовлищу, было грустно бы ее бытие. В том быту повседневном, чудовищном, в неуютной квартире ее. И не стоит, наверное, сетовать, что, оставшись на свете одна, из московского мира бесцветного, в свой цветной возвратилась она. Там мари, побережье, синее, стоя птиц на крутом вираже. И страна, что зовется Дельфиния, где теперь у нее ПМЖ.
Чудесные стихи она писала. Какие песни.
Правда. Еще один замечательный человек ушел из жизни в этот день. Моя подруга многолетняя. Замечательная советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка России. Одна из ведущих актрис знаменитого театра «Современник» в Москве. Людмила Иванова. Родилась она в 1933 году. Она моя ровесница. В памяти Людмилы Ивановой. Весеннее биение сердец в канун зимы не возвратить обратно. Конец шестидесятникам, конец. Последние уходят невозвратно. Перелистаю старую тетрадь, припомнив наши юные тусовки. И современник вспомню я опять, что было еще тогда на Маяковке. В неразберихе миновавших лет, старинные перебирая даты, я вспомню неожиданно куплет из песни, посвященный мне когда-то. Уходит поколение, за ним идем и мы, забыв былые споры, и наши роли раздадут другим, безвестные пока что режиссеры. Все явственнее видится вдали, те берега, сокрытые в тумане, куда подруги первыми ушли, и за собой нас с улыбкой манят, уйдя в потусторонние лица. Мы растворимся в залитейских странах, оставят на бобинах голоса и наши лица на киноэкранах. Нам не дано узнать в конце пути о том для нас недостижимом цикле, когда существование во плоти продляется существованием в цифре. На поединок вызывая зло, мы победить надеялись едва ли, и все-таки нам в жизни повезло, что мы когда-то песенки писали. Поскольку нам забвение суждено, от долголетия не прибудет толка. Забудут все театры и кино, а песенка запомнится надолго. Спасибо.
Ну, это так. И опыт подсказывает, что это на самом деле так.
Да, особенно если он станет безымянным.
Ну, слушайте, кто помнит тех, кто управлял Англией во времена Шекспира? Господи.
Конечно.
Я уж про Гомера не говорю. Да.
Но едем дальше. 8 октября 1085 года в Венеции освящен собор Святого Марка. Главное архитектурное, символическое такое, символическое сооружение. Я всего один раз и очень ненадолго попал в Венецию. И там, конечно, удивительный великий город, который кончил свое существование с прихода Наполеона Бонапарта. То есть, существование не кончило, республика Венеция закончила свое существование, да, который всем нес свободу, а в Италии, а ей принес полную, значит, катастрофу в будущем. Ну, и есть такое стихотворение. «Наступить уже видно на старости лет, на омытый соленой волной парапет у собора Сан-Марко. Не услышать ночной баркаролы слова, не видеть над книгой сидящего льва, разве только на марках? Этот город, что кажется явленным сном, постоянно грезился в мире лесном. Ах, снегурочки, бросься, к неизвестным морям убегает ручей. Нету слаще на свете медовых речей венецианского гостя. Бесполезно с далеких мальчишеских пор продолжать этот ставший бессмысленным спор, и сокрыть уже нечем ленинградской голодные поры детвора. Мы привыкли в каналы глядеться с утра, а теперь уже вечер. Полистай календарь и взгляни на число. Азиатским бурьяном былье поросло, и состались мифы. То куда уносила нас Волга река? Не в варяги и греки плывем мы века, а в татары и скифы. Но под осень, заблудших ловя вне вода, заполняет каналы морская вода, вынуждая к попойке. И мечтой наивной, пугая юнцов, все дрожат отражения странных дворцов на фонтанке и мойке.
Такие стихи.
В 1048 году родился Пьер де Гейтер, бельгийский музыкант, автор музыки великой песни «Интернационал», которая жила долгую, героическую, неоднозначную иногда жизнь, и которая, видимо, навсегда останется в веках. Вот. А в 1911 году родился замечательный человек, актер и артист эстрады, шансонье, народный артист Российской Федерации Марк Бернес. Он умер в 69-м году, родился в 1911 году, вот как раз 8 числа. И надо сказать, что вот когда говорят о родоначальниках авторской песни, там Куджава, там Галич, незаслуженно забытый Михаил Анчаров, Юрий Визбор и прочие, для меня авторская песня началась, когда в 1944 году в фильме «Два бойца» я услышал, как Марк Бернес с гитарой в руках поет «Темную ночь». «Темная ночь», как была, так и остается моей самой любимой песней вообще в жизни. Там и «Война моя», и «Блокада», и что хотите, там «Ленинград» показывают в этом фильме. Хочу сказать, что почему? Потому что авторская песня с чего начинается? С интонации. Вот эта задушевная интонация, впервые прозвучавшая в песнях в исполнении Марка Бернеса, я потом через много лет узнал ее в первых песнях Булата Акуджава. Но она уже существовала. Посвящена Марку Бернесу. За окном пора иная, как туманная завеса, где сегодня вспоминаю песни славного Бернеса. О любви и о разлуке он напомнил нам однажды, взяв свою гитару в руки над коптилкою блиндажной. И хотя он реже прочих возникает на экране, мне аккорды темной ночи постоянно сердце ранят. Отгремели эшелоны, ветераны стали стары, кончен век аккордеона. Наступает век гитары, век тот яростный и грубый. Вижу я, как на ладони, где воинственные трубы и ревущие гармонии песни те звучали гневно на полях войны великой. А струна звенит напевно, а струна не любит крика. Вызревает новый колос, в интернет ушли потомки, и все явственнее голос доверительный, негромкий. Вот это и есть авторская песня.
Она
9 октября родился Сергей Муравьев-Апостол, казненный в 1626 году в Алексеевском Рылине. Русский офицер, декабрист, один из героических людей, которые пошли впервые, противопоставив себя власти, на Сенатскую площадь. Надо сказать, что сейчас вообще во многом, когда мы видим опыт французской революции знаменитой, которую все воспевали, воспевают, и которую многие взяли себе в образец, начиная от декабристов и кончая большевиками, то мы все более видим обратную сторону этой революции, когда одновременно, не случайно, а символически, что вместе с написанием «Марсельезы» буквально в те же дни была изобретена гильотина. Поэтому это все очень неоднозначное явление. Я, например, который был воспитан под барабан, что главное – это революция, главное – это революция, что все остальное – ерунда. Вот теперь на старости лет перед уходом сильно сомневаюсь в благотворном влиянии революции на развитие человечества. Еще не вечер, как говорится. И поэтому 14 декабря есть у меня такое стихотворение, посвященное декабристам. «Ненастная погода на дворе». Над Петербургом вьюга ледяная, на площади Сенатской в декабре стою, о декабристах вспоминая. Мы в школьные далекие года привычно их жалели и любили, не думая, что было бы тогда, когда бы они вправду победили. Победы декабристам не желай, судьба страны куда была бы злее, когда бы был низложен Николай. И победили Пестель и Рылеев. Как нечисты их помыслы, увы, им общего не удержать злодейства, расстрельные засыпанные рвы, уничтожение царского семейства, и задымится крови полоса. Страшнее не представлю я картины, и ляжет на российские леса косая тень парижской гильотины. Кто наперед сегодня разберет историю кровавую ухмылку? Был Пушкин бы назад отправлен ссылку, а может быть, зашел на эшафот? Хвала тебе, наш православный Бог, в которого опять поверим скоро, что ты тогда Россию уберег от крови санкелотского террора. Вот такое спорное стихотворение.
У нас полторы, на самом деле, минуты до конца передачи, но даже меньше. Да? Но, Александр Моисеевич, а чего тут спорить? У нас весь 18 век, весь, это сплошные перевороты. Выходит гвардия, или аристократия бьет царя, который ей не нравится, табакеркой в висок. И на штыках измайловского, семеновского полков или каких-нибудь просто авантюристов кто-то приходит к власти. Этот кто-то может быть кто угодно. Это спасибо большое, если это Екатерина Великая. А может быть, на самом деле кто угодно. Ведь на самом деле, ну, мы как-то никогда этого в школах-то не изучали. А в чем разница между декабристами и всеми их предшественниками? Да ни в чем. Так,
разница в том, что они хотели республику, они не хотели. Они хотели сверху самодержавие.
Хотели, это, они это... хотели. Вы знаете, казачий полковник тоже в Иране очень хотел республику, а потом стал шахом. И так родилась династия Пехлеви. Вот так и живем. Но эфир закончен наш. Огромное спасибо. С нами был Александр Городницкий.
От трех до пяти.